вами подкаст «Архитекторы РФ» и генеральный директор «Стрелка Architects» Дарья Парамонова, которая проведет вас по этапам проектирования общественного пространства.
Очень часто мы сталкиваемся с сомнением, что общественное пространство – это какие-то красиво расставленные лавки, красивые фонари и клумбы. А на самом деле общественное пространство – это прежде всего какая-то эргономика и правильно организованная техническая часть процесса. То есть кто где у нас располагаются дорожные знаки, как у нас подходят, где у нас располагаются те или иные сети, где у нас транзитная зона пешеходов, где у нас зона первых этажей, то есть это торговля, террасы, какая-то такая вещь, которая может мешать тем, кто транзитно двигается, как организована транспортная схема, какие задачи решает тельная зеленая и так далее. То есть это очень большой спектр разного рода технических вопросов. А красота и все, что связано с тем, что мы видим, это надстройка над огромным количеством вот этих технических вопросов. И когда мы решаем задачи, мы не просто приукрашиваем, делаем симпатичнее ту или иную улицу, которая есть, а мы, прежде всего, решаем функциональные задачи. Например, условно, какой-то тихий небольшой переулок, в котором огромная проезжая часть и очень узкие тротуары. С точки зрения назначения этой улицы и с точки зрения того, чтобы на ней могло быть, должно быть ровно наоборот. Например, должны быть две полосы движения, потому что там очень мало двигается автомобилей круглосуточно, и довольно широкие тротуары, потому что, допустим, это историческая часть города, и там есть первые этажи, а на первых этажах у нас может развиваться какой-то бизнес. Решение таких вопросов, на самом деле перепрограммирование пространства, придумывание новых сценарий для пользователей, которые там могли бы быть, но они там не находятся, потому что нет инфраструктуры. Это то, что в первую очередь должен решать архитектор и заказчик, если это городская администрация, когда они обращаются к архитектору. Какие там условные элементы дизайна, какие лавки и урны мы туда поставим, это уже последнее, что мы делаем. Другой вопрос, что, например, те же лавки и урны, они идут с определенным шагом, и мы понимаем, что они должны располагаться возле входных групп или где-то, где человеку действительно понадобится этот элемент, а не просто потому, что нам нужно механично их расставить для того, чтобы сделать общественное пространство. То есть каждый элемент, который принимает участие в создании этого общественного пространства, у него какое-то есть определенное какое-то назначение, он решает какую-то проблему, которая есть или создает какие-то условия для пользователей. И уже только потом мы начинаем обсуждать, в каком стиле, должно ли это быть историческое решение, или это что-то такое современное, нейтральное, то, что условно нас не раздражает. Вот эти вот вещи, они решаются почти в последнюю очередь. Очень часто мы думаем ровно наоборот, и все время ждем от общественного пространства какого-то развлечения, какого-то аттракциона. Но именно этого оно не должно делать, потому что его задача – обслуживать повседневную нашу какую-то бытовую жизнь. Другой вопрос, если, опять-таки, мы говорим о каких-то главных городских площадях или, таких, например, привокзальных площадях, которые одновременно играют еще и, так мы называем, ворота в город, какую-то мощную репрезентативную функцию. То есть мы через те или иные знаковое пространство, что-то еще рассказываем о городе, чего не рассказали через архитектуру и через какую-то другую коммуникацию в пространстве. И тогда, да, мы, конечно, должны фокусироваться на создании образа, на создании каких-то правильных таких решений, которые соответствуют айдентике города, его какой-то особенности, его истории, тогда в этом случае условно создание специального дизайна, оно оправдано, оно играет важную роль. Если мы говорим про, например, парковые зоны, зоны отдыха, то понятное дело, что это история, связанная с разным функциональным наполнением, которое соответствует, опять-таки, разным группам, чтобы они туда пришли. Например, мы не рассчитываем на то, что они в парке должны собраться все в одном месте и там наслаждаться. Мы понимаем, что здесь у нас дети такого возраста, здесь у нас дети такого возраста, здесь у нас пенсионеры, здесь спортсмены, здесь любители танцев. Это распределение функций в парке – это, опять-таки, то, что в первую очередь мы решаем, а потом уже мы думаем о том, какой пришел туда дизайн, какая красота. И в этом смысле такого знания, его не очень много сейчас у всех, кто этим начинает заниматься, потому что мы, прежде всего, думаем, что это про то, как это выглядит. Но это, на самом деле, последнее, о чем мы, в общем-то, беспокоимся, когда делаем проекты. у общественного пространства всегда очень много разных пользователей. И важно, чтобы то пространство, которое делалось, оно все эти запросы этих пользователей учитывало. То есть у нас, понятное дело, есть любители, у нас есть люди, которые живут в тех или иных районах и пользуются пространством, у нас есть бизнес, который в этом пространстве должен работать, зарабатывать деньги и так далее. То есть все вот эти группы, они предъявляют те или иные требования. И качественный проект общественного пространства, он должен отвечать всем запросам, но в то же самое время проект всегда должен балансировать те или иные пожелания, потому что, например, мы прошлые 20 лет столкнулись с тем, что одной из самых, ну, такой яркой и заметной группой в городе были автолюбители, потому что машин стало много, инфраструктура для автолюбителей была никакая не создана, и они, ну, по сути, сами решали те вопросы, которые им нужно было, где ставить ракушку, где парковаться. Не было никакой системы, которая это регулировала. Вот для того, чтобы баланс интересов разных групп, в том числе автолюбителей или там людей, которые ездят на общественном транспорте, был соблюден, качественный проект общественного пространства должен все эти интересы правильно учитывать и задавать некую иерархию. Потому что, например, ну, мы понимаем, что пользователи общественного транспорта количественно больше. И люди, которые ездят каждый день на метро, на автобусе, там, добираются на работу, для них это должен быть такой же приятный процесс, как для любого человека, который, там, условно считает, ну, находясь в автомобиле, безусловно, обладает определенным уровнем комфорта. Но чтобы мы понимали, что пользоваться общественным транспортом не менее комфортно, может быть, и более, для того, чтобы мы могли это создать как условие, мы должны эти требования, которые предъявляют эти пользователи, учесть в проектах. В качественном общественном пространстве обязательно должна присутствовать разного вида коммерческая деятельность. То есть чем больше разных по назначению сервисов, услуг, там, ритейла мы можем интегрировать в это пространство, тем оно интереснее, активнее, тем больше туда придет людей, тем больше, соответственно, предприниматели будут думать, как им этот бизнес настроить еще лучше, и тем самым, собственно, в городе заводится та самая городская жизнь, о которой мы много слышим, и иногда ради этого едем куда-нибудь в отпуск, чтобы, собственно, насладиться прогулкой по Елисейским полям или еще где-то. Эта жизнь, она на самом деле создается определенными средствами, и когда мы делаем качественное общественное пространство, мы должны все время думать про бизнес и про то, как он будет интегрирован в это пространство, потому что в таком случае оно действительно начинает работать, как мы хотим, то, за что мы на самом деле любим город. Важным элементом качественного общественного пространства являются все решения, связанные там, с экологией, с озеленением и всем, что нам кажется красиво, но на самом деле очень функционально. То есть мы все очень любим деревья, но не очень хорошо понимаем, какая их роль на самом деле. Правильно интегрированная зелень в архитектурные проекты тоже мощный фактор, который позволяет эти проекты сделать комфортными для пользователей. С одной стороны, это как-то визуально все оформляет, с другой стороны, мы очень сильно можем влиять на экологию города, и, например, тепловой баланс – это такая вещь, которая тоже регулируется именно высадкой растений, или сейчас мы сталкиваемся с тем, что очень много непредсказуемых изменений природы, например, такие, ну, катастрофические ливни – это часть некоторой нашей повседневности. Для того, чтобы город мог с этим разбираться, не только ливневая система, не только количество решеток это делает, но и количество открытого грунта, который позволяет в себя эту воду интегрировать. То есть если мы, например, все закатаем в асфальт, то сколько бы мы ни сделали ливневых отверстий, мы не сможем справиться с такими стихийными потоками дождя. А вот количество, баланс между запечатанной, как мы говорим, поверхностью, то есть поверхностью твердой и там, с потенциальной абсорбацией, то есть то, что впитывает, вот это то, что тоже должен решать архитектор, когда он делает качественное общественное пространство. Мы считаем, что проектирование благоустройства состоит из 5 основных этапов. Первый этап – это сбор данных и аналитика того пространства, в котором будет, собственно, реализован проект. Не обязательно это делает архитектор. Обычно это много разных экспертов и профессионалов, которые по каждой тематике, ну, предоставляют какие-то уже ими собранный материал. Например, если мы говорим, что если нам интересно портретит пользователя, который на той или иной улице или там в том общественном пространстве будет находиться, проводиться, то работают антропологи. Они делают глубинные интервью, они выявляют этих пользователей, они, собственно, с ними выясняют, за что они ценят это пространство и так далее. А если это историческая справка, соответственно, это историки, люди, которые работают с наследием, они дают данные о том или ином пространстве. Если это назначение тех или иных помещений, то, что называется функциональным схемой, то тогда это ну, либо делается, собирается какой-то командой проектировщика, потому что очень часто этих данных нет, либо это какая-то информация, которая получается от администрации и так далее. То есть у нас есть там информация по транспортным потокам, по пешеходным потокам, вещи, которые, ну, архитектора их нету, и он их получает от тех или иных экспертов. То есть первая часть – это собрать данные. Вторая часть – это посмотреть на все эти данные и, собственно, исходя из того, что получено, сформировать будущий образ проекта и те решения, которые будут отвечать на определенные проблемы, ну, собственно, места, ради которого этот проект делается. Мы называем эту часть техническим заданием или там, формированием брифа. То есть все, что описывает проект еще до того, как этот проект состоялся. Здесь, на самом деле, формируется главная концептуальная идея о том, что, например, мы должны вернуть сады на Садовое. Может быть, мысль очевидная, но она как бы не складывается вот так вот за 5 минут, если ты начинаешь делать проект. И после того, как эта идея сформирована и понятны основные решения для тех или иных проблем, самое время вынести это на обсуждение с экспертами, которые еще раз будут иметь возможность указать на какие-то места, где, может быть, что-то забыто или неточно, или неправильно, и с теми социальными группами, пользователями, которые непосредственно имеют отношение к этому проекту. То есть вы приходите к людям и говорите, вы знаете, у вас на Садовом кольце будут расти деревья. Может быть, вы этого не хотите, и дальше вы как бы это обсуждаете. Вот это, ну, как бы правильная этапность первых двух стадий. Это все до того, как архитектор начинает рисовать, и это, на самом деле, ну, по трудоемкости одна из самых больших частей работы. После того, как сформирована идея, обсуждена со всеми, с кем необходимо это было сделать, можно переходить к рисованию концепции. То есть это уже непосредственно архитектурное решение, что какого цвета, как выглядит, где размещается, и какое у этого всего там, общее стилистическое решение, какой дизайн. Эта вещь, это уже третий этап, концепция переходит дальше проектировщикам, которые отвечают за более технические вещи. То есть, во-первых, это связано с согласованием проекта и разработкой проектно-сметной документации. Ну и, во-вторых, там подключаются инженеры и все те, кто всю нашу красоту как-то начинает привязывать к реальности. Для того, чтобы построить проект, нам нужно сделать рабочий проект, но он может в случае с проектом благоустройства быть частью проектно-сметной документации. То есть это все детали, узлы, какие-то подробности технические о том, как нам это все построить. Ну и последний этап – это авторский надзор, собственно, непосредственно стройка, на которой архитектор, как я говорила, должен находиться лично и смотреть за тем, что реализовано. Вот эти 5 стадий – это то, что сейчас пока еще не является, опять-таки, закрепленным законодательством процессом, но нам кажется, что совершенно необходимым и важным. Поэтому, когда мы начинаем делать то или иное общественное пространство, в какой-то степени архитектор должен выставлять свои условия, понимать, что вот в этом случае он может иметь хороший проект. И ну, формировать и как-то рассказывать заказчику, в том числе о том, что вот если это вот так вот сделано, то тогда мы можем в результате получить что-то хорошее. Одну из самых сложных задач, которая тоже стоит перед архитектором, который делает общественное пространство, это согласование этих решений с разного рода, во-первых, департаментами, которые отвечают за те иные части города, во-вторых, с пользователем, потому что сегодня мы понимаем, что любой проект это все-таки делается для тех людей, которые в нем, в этом городе будут жить и которые этим пространством пользуются. То есть мы говорим о том, что у нас есть разные социальные группы или там комьюнити, как принято говорить, которые должны мнение которых должно учитываться при реализации проекта, ну, для которых это все делается. Но проблема в том, что вот сколько людей, столько мнений. И задача архитектора как раз, с одной стороны, работать с этим мнением, понимать его, с другой стороны, профессионально понимать, какие решения должны быть интегрированы, какие не могут быть интегрированы по миллиону причин. И вот эта коммуникация, которая складывается между ним, между заказчиком, между представителями разных департаментов, между разными бизнесами, которые тоже участвуют в пользовании этим общественным пространством, собственно, непосредственно непосредственно, допустим, жителями, вот эта вот коммуникация, и не то чтобы он отвечает за пиар-компанию или там за представление этого проекта, но он отвечает за то, чтобы все те требования, пожелания, запросы, которые от разных пользователей поступают, были грамотно интегрированы в проект, при этом сохранились те задачи и принципы, которые на самом деле изначально ставятся перед проектом, который должен впоследствии стать комфортной городской средой. И в итоге получился продукт, который действительно будет качественный, потому что если одно мнение противоречит другому, то тут очень сложно найти какой-то баланс и правильное решение. И в какой-то степени архитектор выступает тем самым, безусловно, интегратор, но и такой судья, который вот эти решения все собрав, понимает, как их нужно сбалансировать и гармонично по отношению друг к другу интегрировать в проект. Очень часто то, что придумывает архитектор, в какой-то степени делается первый раз. И там с нашим опытом реализации благоустройства в Москве это было точно так же, что мы, по сути, так же, как и люди, которые выходили на площадку, на стройку, все как бы имели с этим, по сути, первый раз дело, потому что в России такого опыта нет. И архитектор должен быть готов, что он вместе с теми людьми, с которыми он работает, как-то выработает правильные решения и в какой-то степени даже придумает технологию, как те или иные вещи должны реализовываться. В проекте «Моя улица» мы отдельно разрабатывали специальные такие схемы, узлы для строителей, где очень просто объясняли, какими способами, какие нюансы нужно учесть, как там подрезать камень, какого размера он должен оставаться. То есть какие-то такие технические подробности, опять-таки, исходя из того, что мы знали в конце, какой результат проекта нам нужен. И когда архитектор выходит на площадку, на авторский надзор, он должен быть готов, с одной стороны, вместе со строителями придумывать какие-то решения, которые могли быть не учтены проектом, с другой стороны, сам представлять, как это все можно сделать, и если что, условно, почти сам это все построить. По сути, нам требуется присутствие на площадке 24 часа, то есть то время, по крайней мере, что там находятся строители, для того, чтобы контролировать этот процесс и отвечать за каждое, по сути, реализованное решение. Иначе как раз те 30% успеха, которые можно было бы получить, они могут раствориться вот в каких-то мелких недоделках. Когда у нас, у наших исполнителей всего этого процесса будет больше опыта, соответственно, архитектору, может быть, меньше придется находиться на площадке и меньше времени тратить на вот такую вот реализацию. Но в целом авторский надзор – это обязательная практика для архитекторов, что касается капитального строительства. Просто так уж случилось, что законодательно в России не закреплен авторский надзор как необходимый в проектах благоустройства, и в связи с этим очень много проблем. Потому что, очень часто много технических вопросов, собственно, лишает проект того качества, которое было заложено даже на стадии концепции, потом уже разработан в рабочей документации.
Не забудьте подписаться на подкаст и зарегистрироваться на сайте архитекторы.рф, чтобы получить доступ ко всем материалам онлайн-программы, в том числе к полному курсу «Общественные пространства».